რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Радио. Антология современной русской поэзии. Стихи Екатерины Горбовской». С 1991 года Горбовская живет в Лондоне.
Мадам, уже падают листья, и я уже тоже, мадам, почти что бальзаковской кисти, почти что его амальгам, мадам. Мы уже перепели все песни восточных славян и даже проверили в деле прокрустов восточный диван. Мадам, уже осень сказала, что поезд уходит в тоннель, а дальше платформа вокзала, багаж, саквояж, спаниель.
Екатерина Горбовская, минут через 25. Начнем же с другой темы. В традиционной рубрике «Родной язык» мои собеседники, как правило, писатели и филологи. Но на этот раз мой собеседник – актер театра и кино, театральный режиссер, режиссер телеспектаклей и документальных фильмов, мемуарист Вениамин Смехов. Тема нашего разговора – язык театра. Как его понимать? О чем он говорит? Насколько этот язык разнообразен? Как отличить современный язык театра от архаичного? Вениамин Смехов.
Когда был первый МХАТ, он казался абсолютно революционным, и поэтому повалило студенчество, предчувствуя восторг и оспоривая этим восторгом предыдущий хлам театра или неудача предыдущей эпохи. Это катурны, это пафос, это актеры, которые громко и зычно говорят «быть или не быть», вот в чем question. Станиславский научил актеров говорить простым языком. Это была эпоха демократизации, там, общества и так далее. Один из самых знаменитых артистов театра Станиславского – это Качалов Василий Иванович. Он отличался от других артистов МХАТа, как мне говорили лютые вахтанговцы. МХАТ начисто не понимал поэзию и был не музыкальным. Он весь уходил в переживания. И он до самой пуповины переживал, зрители плакали, но это не имело никакого отношения к тому, что так важно в России – поэзия, песня, музыка. Этим уже в высочайшей степени располагал Вахтанговский театр, Вахтанговская школа, ну и отдельным образом скажу и, конечно, театр Мейерхольда. Мейерхольд планировал спектакль, его проекции, его партитуры, они писались нотной грамотой очень часто. То есть он распределял работу актера по музыкальной партитуре. А вот ближе всего мне, конечно, вахтанговская школа, где не утопают в глубине персонажа, не притворяются, а думают, что они не притворяются, а являются Гамлетом или Офелией, а по Вахтангову актер играет отношение к образу. Вот это очень важно. Это похоже на театр улиц Брехта. Что это значит? Каждый из нас, кем бы мы ни были, бывает актером. Возвращаетесь вы, скажем, бизнесмен или преподаватель школы, или металлург-столяр, приходите домой и в запале пережитых чувств рассказываете: только что я был на улице, там стоит этот бугай, вот наш жандарм, которого, знаешь, как... «А кто вы такой? Что вы происходит?» А я ему говорю: «Вы знаете что?» А он мне говорит: «Там происходит». Оказывается, вы уже актер. Вы уже изобразили сразу двух персонажей. Это называется театр улиц. Вот это брехтовское, я считаю, открытие. Так вот, Качалов читал когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них. Тогда это звучало как современное чтение по сравнению с эпохой пафоса. Потом, да, и говорили, что вот Качалов – это современный, а слушать Остужева, предшественника, невозможно уже при Качалове. А Остужев говорил: «Схватил за горло я обрезанного пса». Это Отелло. Прошло время. У нас появился гений Иннокентий Михайлович Смоктуновский. И он читал стихи совсем просто, задушевно, ломая строчку, не обращая внимания на рифмы. И все были в полном восторге и упоении, потому что это уже было не то, что «как мы когда-то бегали от них». Проходит время. Смоктуновский выступает у нас на собрании в театре на Таганке, защищая спектакль Высоцкого. Его запрещали, это 81 год. И Смоктуновский говорит о том, как он хотел бы сказать всем этим людям о том, каков прекрасен этот Высоцкий. И Любимов говорит: обрати внимание, пришло время, когда и Смоктуновский уже не современный. Вот это очень интересно, эти волны восприятия. Опять мы говорим, что наше дело на сцене – творить или вытворять, а дело зрителя – оценивать и сопереживать.
У нас на дворе 21 век. А что такое современный, остросовременный язык театра? Или языки?
Из сегодняшнего опыта получается так. Сегодня в Москве, несмотря на все погоды, замечательное новое время театрального языка. Новое время как будто бы новостей. Для человека, знающего историю театра, это все-таки очередное возвращение. Биомеханика Мейерхольда, студии пантомимистов в Москве, физическое действие, пластика, которая из балета перешла на драматическую сцену, и жест актера, или, как у Михаила Чехова гениального, психологический жест, становится определяющим для нового поворота истории. Тогда прошло время, и театр стал просто голосовым, речевым действием сцены в адрес публики. Речевое действие. Это было время соцреализма, где были замечательные прорывы актерских талантов. И зрителю очень нравилось. И нравились пьесы, где председатель колхоза любил там доярку, а доярка любила в это время совершенно простого пастуха. И это был конфликт, и прочее, прочее. И все радовались, аплодировали, все. И, конечно, большое торжество на сцене моей молодости, адмиралов, героев соцтруда, и писались пьесы бесконечные, и торжествовал Анатолий Сафронов со своими простейшими сюжетами. Это бытовой театр, приземленный театр, так скажем, и он ушел далеко от тех новаций, которые случились в начале 20 века. Сегодня происходит оживление языка театра, и он становится, грубо говоря, синтетичным, где поэтическое слово, язык жеста, психологическая какая-то разработка мотивов тех или иных сюжетных ходов находит все больше и больше сочувствующей публики. И даже есть молодые театры, в которые, что бы там ни называлось премьерой, вызывает переполненный зал. Это театр Кирилла Серебренникова, это Максим Диденко, питерский.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов. Тема нашего разговора – язык театра.
Чем отличается язык русского театра от языка английского театра?
Лондон и Москва. Они лидируют, эти театральные школы, сегодня с точки зрения молодых людей в разных странах, в том числе и в Германии, и в Италии. Хотя немецкий театр, который я немножко знаю, он совсем по-другому дышит. Там нету темы сострадания, сопереживания. Они играют все-таки головой. Но играют сильно по-своему и вульгарно по-своему. Это сильные традиции экспрессионизма. Английский театр, который я совсем не знаю, поэтому уверенно о нем говорю, это замечательное продолжение той же школы, которую когда-то Гордон Крэг заимствовал у Станиславского. Но вот что интересно. Марлон Брандо, будучи благодаря Стелле Адлер влюбленным в систему Станиславского, и как они умеют это делать, большие артисты того континента, въехал в Станиславского больше, чем Станиславский заслуживал. Он, встретившись со своим кумиром Лоренцем Оливье, стал у него спрашивать, а как вот по Станиславскому вы готовите роль? Как вы идете к этому вот внутренней разработке линии образа, чтобы потом выйти на публику уже этим человеком, а не самим собой? Оливье, рассказывает, засмеялся и сказал, не нужно никакой системы, а нужно уметь притворяться. Больше ничего. «Как?» – спросил Марлон Брандо. «Вы играли гениально Гамлета, вы играли гениально Отелло, вы играли...» Он его прервал и сказал, «Я притворялся Гамлетом, я притворялся Отелло». Это очень интересная тема, особенно для меня, избалованного, в общем, успехом театра на Таганке, потому что притворство, так как его слышат простые зрители, на самом деле это великое искусство. Это, в конце концов, клоунада, которая заставляет, трагическая клоунада, и белая, и рыжая клоунада. Кстати, это все из Лондона, ну, из Англии. В ней есть все витамины для исполнения любых ролей на драматической сцене. Вот почему названный лучшим клоуном времен и народов Слава Полунин тяготеет к драматическому искусству. Ну, попробовал один раз в фильме Эльдара Рязанова, это ему не понравилось. Но то, что он делает на сцене, как он гипнотизирует зал, чем? Детством, простодушием и, конечно, колоссальным мастерством пластики. Вот сегодняшний театр – это, конечно, соединение очень серьезной работы над пластическим воплощением роли и музыкальным, и... собственно, языком, текстом.
Вы называли имена Мейерхольда, Вахтангова, Станиславского. Чем отличается язык театра Вахтангова, к примеру, от языка театра Станиславского?
Злые языки, мы, вахтанговские злые языки, называли этот театр психоложеством. Переживальщики, которые думают, что они погружаются, на самом деле они врут, все равно они знают, что за четвертой стеной есть такая знаменитая формула «четвертая стена». То есть мхатовцы должны были, сейчас уже нет, должны были забыть о том, что есть зритель. Они должны были так правдиво на сцене работать с партнером, работать с текстом, чтобы зритель ахнул, как будто он в окно подглядел живое семейное какое-то событие. У Вахтангова, который был любимым учеником Станиславского, но он пошел дальше, используя, может быть, итальянские маски и законы итальянского театра дель'арте, первый же его спектакль «Турандот» был, это сотрудничество со зрителем, никакой четвертой стены, мы в сговоре со зрителем. Мы будем играть то, что мы любим, а вы полюбите то, что мы любим, потому что мы это будем делать в игровом праздничном стиле. Праздник театра, даже когда речь идет о трагедии. Это, мне кажется, и сегодня Вахтангов – это happy medium, это золотая середина между конструктивизмом, скажем, Мейерхольда, очень жестким режиссерским диктатом, и театром переживания Станиславского. Ну, у меня есть пример, который я в своей программе показываю, что вот изображает, там, скажем, читает северянина мхатовец, глубоко переживая стихи, заодно ломая строчки и все самое святое для поэта, но зато очень глубоко въезжая в переживания. Например, «Северянинское у зеркала». «Уехал он опять, во мне как будто золото светилось. Я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два». Эта правдивость удивительно скучная для честного вахтанговца. Это я пользуюсь, конечно, старыми наименованиями. Сейчас все смешалось в доме Станиславских. А мы, вахтанговцы, прежде всего должны запастись наблюдениями за человеческим характером. И здесь, может быть, сгодится, и я доказываю это зрителям, и они очень радуются, что вот северянинская лукавая правдивость, она годится, вот скажем, в случае, где букву «Л» я произнесу на польский манер «Уэ». И тогда получится следующее. «У зеркала уехал он опять во мне, как будто золото струилось. Я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два светилось. Лишь я увидел этот взгляд, во мне вдруг что-то...» В этом случае финал такой. «И в зеркале себя в уста поцеловать я захотела». Конечно, это смешно по комическому моему пристрастию. И зритель это любит, и мы со зрителем в сговоре. Но разница все-таки очевидна между вахтанговским и старомхатовским. Это то, повторяю, что внешнее диктует внутреннему. Вот я придумал внешний образ, и если я его положил на ноты драматургического текста, то я буду живее, интереснее, и я большего достигну даже для авторской идеи, а больше всего для зрителя, чем если я буду превращать себя в этот персонаж или еще что-то.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов. Тема нашего разговора – «Язык театра».
А вообще говоря, язык театра – это, прежде всего, поэтический театр. Так родился театр когда-то в древности. Потом, как однажды Юрий Петрович Любимов на открытие этого жанра, когда спектакль «Антимиры» по Вознесенскому в 65-м году был предъявлен зрителю, Любимов сказал: «Всегда театр писали поэты. Пушкин, Грибоедов, Островский – все были поэтами. Шекспир, Гёте, Шиллер были поэтами. В 20 веке уныло стали говорить языком презренной прозы. А вот мы хотим возродить эту традицию. И пока поэты пишут пьесы, мы воспользуемся их прямым делом, их стихами. И сыграем, и сыграли. И сегодняшняя молодежь, а сегодня очень много хороших режиссеров, много, нечаянно, неведомо откуда, они вдруг, я могу перечислить сразу десяток. В мое время говорили там Эфрос, Любимов, Фоменко, Товстоногов. А сегодня очень много. И в каждом из этих театров торжествует вот этот синтез. Молодые люди сегодня умеют двигаться гораздо лучше, чем мы умели. Нас учили пантомиме с небольшим успехом. Эти ребята страдают только одним. И вот тут я должен настучать на молодежь. Говорить не умеют. Когда-то Ролан Быков, пламенный вахтанговец, на дне рождения 23 октября вахтанговской школы в нашем ГЗ, гимнастическом зале, где все собрания происходят, на Арбате в вахтанговской школе, он кричал неистово: «Забудьте этот шептательный реализм хатовцев, эту бормотальную актерскую пресную жизнь. Играть надо счастливо, открыто. И как читают стихи поэты». Ну, вот примерно так. Ну вот Это сегодняшняя удивительная пластичность, музыкальность, готовность кувыркаться. Актеры у Диденко в спектакле «Сестра, моя жизнь», на который я согласился прийти как древний актер Древнетаганского театра, и играю роль пожилого Пастернака. Там три персонажа. Дитя, среднее и вот старший. И это пьеса о страхах Пастернака. И она разработана очень труднообъяснимым способом этого изобретательного, я бы сказал, театрального виртуоза, где есть и балет, где есть и варьете, где есть пантомима, где есть акробатика, клоунады и так далее. Там трагические клоунады, там один из персонажей комических, Сталин и вся команда. В общем, история страхов, рассказанная языком театра физического действия. И там же присутствует поэзия. Ну, вот я читаю стихи Пастернака.
Вы искали, вы нашли свой личный сценический язык?
Моя сегодняшняя жизнь, получается, никуда не уходит от того, где мне было трудно, мучительно, прекрасно, хорошо в золотой век Таганки. С 64 по 84 год, когда Любимов был изгнан из страны. Это была эпоха постоянного поиска, чего мы не замечали, и чего-то такого, что потом оказалось вот на страницах театральной антологии, вот эти спектакли любимовские. И эта школа оказалась такой плодотворной, что я с ней не расстаюсь даже в моем солирующем качестве. Вот у меня есть программы, где я читаю стихи. Мой театральный язык – это прежде всего, конечно, язык поэтического театра. Поэтический театр – это то, что было, может быть, открытием Петра Фоменко. Театр становится вчерашними очень быстро. Театр Фоменко, не гоняясь ни за какими мнимыми или истинными новациями, каким был, таким и остался. И он может быть назван поэтическим, он может быть назван пушкинским, потому что Пушкиным пропитана, в общем-то, вся театральная, скажем, поэтика театра или мастерская Петра Фоменко. Он начинал на Таганке с нами, он помогал Любимову. И мне кажется, он один из виновников торжества поэтических представлений на Таганке. И это мой родной театральный язык, ну, скромно скажем, литературного театра или поэтического театра. Один из любимых поэтов, любовью к которому я соревновался с моим соседом по гримерной, с Владимиром Высоцким, Александр Петрович Межеров. Есть стихотворение как непосредственный отклик Межерова на сороковые роковые Самойлова. И в нем, мне кажется, присутствует некий театр, который я могу излагать тем путем, которым я докатился до сегодняшнего моего счастливого осеннего возраста. Летних сумерек истома у рояля на крыле, на квартире замнаркома, вечеринка в полумгле, руки слабы, плечи узки, времени бесшумный гон, и девятиклассниц блузки, пахнущие утюгом, пограничная эпоха, шаг от мира до войны, на отлично и на плохо все экзамены сданы, замнаркома нету дома, как всегда, слишком поздно для субботы, не вернулся он с работы, не вернется никогда». Вечеринка молодая, времени бесшумный лед, с временем не совпадая, ля-ля черная поет, и цыганский тот анапес дышит в душе горячо, окна звонкие, крест-накрест не заклеены еще, и опять над радиолой к потолку наискосок поднимается веселый, упоительный вальсок, и под вальс веселой вены шаг, не замедляя свой, парами в передвоенный, роковой, сороковой. Может быть, важно соблюдение заповеди и Фоменко, и Любимова, и сегодняшних мастеров, как Кирилл Серебренников, смена тона – когда стихи, лирические ли, что сложнее, с драматическим каким-то сюжетом, играются вот так, как театр улиц, когда ты невольно меняешь тон. Ты читаешь: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил». Вот ты поменял тон, и ты тем самым зрителя соблазнил образом. Так мне кажется.
Вениамин Смехов о языке театра «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Екатерины Горбовской. Поэтесса родилась в Москве. Училась в литературном институте. Автор многочисленных публикаций в журналах и сборников лирики. С 1991 года живет в Лондоне.
Она увидела Париж и умерла. И это, в общем, все о ней. Почти что. Ну, шляпка вороненого крыла. Ну, туфельки две мышки. Ну, пальтишко. Ну, три аборта. Кто ж теперь без них? Когда вокруг такая рыбка ловится. Приплыл, уплыл серебряный жених. Принц августейшей крови и сукровицы. Зато урок для сердца и мозгов про то, что на войне, как на войне. Зато осталась пара жемчугов и подлинник какого-то Моне. Зато сирень. Вы видели сирень? Вдыхали ароматы этой блажи, сулящей ночью слезы и мигрень? Скажите, милая, сирень у нас все та же? Я так хочу на улицу, мой друг. Мне доктор не велел, но мы не скажем. Я вас прошу, вон там в шкафу утюг и платье темно-синее с корсажем. Мы выйдем и пройдемся до угла. Вы мне расскажете, какая нынче мода. Она увидела Париж и умерла спустя 3 дня и 73 года. Печали для виолончели соло, как будто бы других печалей мало. Без разницы до попы или до пола была коса, была ли лента ала. Какая разница, за что ее тащить, такую синюю, распухшую, с детем Артемычем? И где же тот Артем? А нету сволочи. А тот во фраке инда взмок, вот тоже чучело. Виолончель промежду ног его измучила. Когда сошла лавина с гор, то все изгинули. А кто-то помнит до сих пор бедро с изгибами. Истец был непоколебим, бледна ответчица, но суд присяжных объявил, что трипер лечится. Профессор не выносит ссор с женой и дочерью. И тут сонатора минор закровоточила. А кто-то выл и жаждал пить в измученной больной постели истошно. А мир не мог в себя вместить отчаяние виолончели. Не то что. Когда из моря появляется старик, столь белый, сколь белее не бывает, столь черный, что от края и до края гудит земля, на вдохе, как под их беременеет каждая вторая ребеночком с чертами всех ветров, которые когда-то тут летали. И цепенеет ночь на пьедестале среди своих темнеющих шатров. Когда из моря появляется старик, старухи завывают, как цепные. Сладчайшей смертью пахнет базилик, и в город посылает позывные, и город понимает базилик, и слышит, завывают, как цепные, и улицы в обилии улик меняют лик, на шепот переходит беня крик, и не качаются фонарики ночные. Мне кажется, что с вами мы встретимся в Сиэтле, на опере кого-то, кого давно уж нет. Мы наведем бинокль и подумаем, навряд ли. О, Боже, неужели? И нам погасят свет. Под музыку Руджеро, а может быть, Винченцо, вы будете метаться, она или не она. А я вцеплюсь зубами в остаток заусенца. Зачем я в этом платье, где голая спина? Под музыку Руджеро, а может быть, Винченцо, вы будете на пляже мне говорить про стыд и на меня пытаться накинуть полотенце. Я буду обижаться и буду делать вид. И мы поедем в город, а может, не поедем. А может быть, останемся еще на пару дней и будем так друг другу любезны тем и этим. А чем узнаем после? Чем дальше, тем видней. Под музыку Вивальди, а может быть, Пуччини, мы мысленно дуэтом то лето пропоем, забудемся в деталях, заблудимся в причине и бросимся в антракте друг к другу напролом. Лысеющий мужчина и тетка в глупом платье, придумавшие лето себе среди зимы, расходятся спокойно, почти на автомате, поскольку это точно не вы, не я, не мы. Мадам, уже падают листья, и я уже тоже, мадам, почти что бальзаковской кисти, почти что его амальгам. Мадам, мы уже перепели все песни восточных славян и даже проверили в деле прокрустов восточный диван. Мадам, уже осень сказала, что поезд уходит в тоннель, а дальше платформа вокзала, багаж, саквояж, спаниель. Попадейка, матушка злая, как увидит меня, так плюнет. А за что я и знать не знаю? Вот ведь дал же Бог бабе слюни. Я же с девками накупала, не певала срамных напевок. Но как в речке себя купала, там уж пела громче девок. Виноваты ли красные вишенки, что поспемши в роточек просится? Кто же знал, что Попович рыженький кувырочком с мосточка бросится? Мне что в платьюшке, что без платьюшка. Мне бы к батюшке сходить, коль грешна. Да ведь матушка-то у нас и батюшка одна сатана. Там вдали дорога не клубится, знать никто не мчится в попыхах. Выходила в поле кобылица в золотых 18 годах. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, не того, которого любила, а того, которому дала. Будь ты проклят, пела кобылица, где ж ты, сволочь, где ж ты теперь? Я ходила в церкву помолиться, а меня ударила об дверь. У меня остался твой арапник, у тебя не только мой платок. Я слезами выплачу по капле тот тебе оставленный залог. Я уйду по речке мимо брода, коль нас спас, не будет письмеца. Улетала песня в огороды и рвала досужие сердца.
Стихи Екатерины Горбовской в радиоантологии современной русской поэзии. С 1991 года поэтесса живет в Лондоне. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Воспоминания».
Чистоте и целомудрию противостоят не столько грязь, сколько внутренняя запутанность. Основную интуицию греха в христианстве можно определить как потерю человеком самого себя. И главная задача, главное призвание человека – эту внутреннюю целостность, внутреннюю чистоту восстановить. И восстановив ее, снова получить ту полноту зрения, которую мы в своей расщепленности и слабости все время теряем.
Звучал голос священника Александра Шмемана. Александр Шмеман родился в 21 году в Таллине. Богословское образование получил в Париже. 62-го и до смерти в 83-м году был профессором, деканом, а затем ректором Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Главные труды Шмемана – «Таинство крещения», «Исторический путь православия», «Введение в литургическое богословие». Более 30 лет читал воскресные проповеди по радио «Свобода». Отрывки из них прозвучат в этой передаче. Но вначале воспоминания не столько об отце Александре Шмемане, сколько просто об отце. По телефону из Флориды американский журналист-международник Серж Шмеман.
Мне немножко сложно говорить о моем отце. Это был человек, с которым, в общем, расти было и уютно, и весело, и хорошо. И главное, всегда радостно. Он чудно рассказывал анекдоты, сказки, о людях хорошо рассказывал. У нас дома всегда были и французские журналы, и много чего из России, много было об Америке. Я очень часто вспоминаю именно наши летние месяцы, когда мы были в Лабелле на даче в Канаде, где мой отец писал, в общем, большинство своих книг, потому что там было свободное время. Он вставал рано утром, около 6, работал, может быть, до обеда, а потом уже был такой как бы дачная жизнь. Самая простая прогулка, долго готовилась, выбирали, куда идти, по какой тропинке, решали, как одеваться. И вообще, когда выходили, это не была просто такая летняя прогулка, а такая торжественный выход. И так же было в церкви. Он нас никогда не заставлял ходить в церковь или поститься, или что-нибудь другое выполнять. Это просто выходило и весело, и торжественно, и радостно. Приходили дети обычно в церковь рано, чтобы помочь там цветы убрать, помочь и прислуживать в алтаре, петь в хоре. И все это выходило просто весело, потому что он из этого делал торжество. И вот, наверное, что самое для меня главное осталось, это именно это ощущение счастливой жизни, где все, и не только церковная жизнь, но и политика, и прогулки, молитва, и обеды, все превращалось в такой радостный праздник.
Либо материя враждебна духу. Каково место материи в религии и христианстве? Как и все в мире, как и весь мир, материя от Бога. Входит в то хорошо, которым Бог как бы завершает свое творение. Весь мир создан на благо и создан благим. В это всегда абсолютно твердо верило христианство, верила христианская церковь. И в материи, в воде, в вине, в хлебе, во всем, видела отражение и дар Божьей мудрости, Божьей красоты. Но если так, то неизбежно возникает вопрос, откуда же тогда, что тогда зло в мире? Это и есть вечный, неустранимый вопрос о зле. И очень часто, и именно в религиозном сознании, это зло и соединяется прежде всего с материей. Между тем, и это бесконечно важно подчеркнуть, христианство утверждает, что источник и корень зла не в материи, а именно в духе человеческом, или, как говорит Евангелие, в сердце. Послушаем Христа, ибо исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельств, хуления. Это оскверняет человека. Этими словами раз навсегда опрокинута, обернута вся перспектива. Зло изнутри. Оно прежде всего духовно, а не материально. Возьмем для примера один из самых распространенных в Священном Писании символов – вино. Про вино сказано в Библии. «И вино веселит сердце человека». И сказано это положительно. Звучит как то «хорошо», которое пронизывает собою все библейское восприятие мира. Ибо веселье в Библии хорошее, а не плохое слово. «Радуйтесь и веселитесь», говорит Христос тем, кто соблюдает его заповеди. И значит, хорошо вино. Но вот в одном из своих посланий апостол Павел пишет: «Не упивайтесь вином, в нем же есть тьма». Что это? Противоречие. Вино, будучи, как и все творение Божие, хорошим, будучи добром, может человеком быть претворено в зло, стать тьмой и гибелью. Но христианское учение, подлинное христианское учение, неизмеримо глубже. В своем падении человек ввел зло в материю. Материя может и должна быть очищена, возрождена, должна снова стать тем, чем она была создана, источником жизни и веселья человека, или лучше сказать, отражением божественного хорошо, путем к Богу и общением с Ним.
В русском зарубежье Александр Шмеман был признанным богословом и проповедником. Но пробивался ли его голос сквозь железный занавес? Говорит искусствовед и теолог, один из пионеров российского самиздата Евгений Барабанов.
То, что для людей, знавших отца Александра во Франции или Америке, предстояло живым единством слова, дела и личности, по другую сторону железного занавеса с неизбежностью дробилось на малодоступные тексты и едва различимые сквозь вой глушилок беседы отца Александра, которым добавились позже ядовитые слухи о церковном модернизме, шмемановских обоснований, автокефалии американского православия. Помню, для меня большим сюрпризом явилось сообщение, что автор, полюбившийся мне еще 30 лет назад книги «Исторический путь православия» и автор религиозных бесед по радио «Свобода», убежден, лучших религиозных радиобесед, когда-либо звучавших по-русски, одно и то же лицо. С середины 60-х я уже регулярно читал все, написанное отцом Александром. Из переписки знал его оценки моих псевдонимных статей, печатавшихся в Вестнике Русского Христианского Движения. В середине 70-х, совсем невероятное, говорил с ним по телефону. Он был одним из тех, кто действенным призывом к влиятельным американцам остановил надвигающийся на меня арест. Шмеман – достойнейший наследник парижских учителей, верный бердяевскому пафосу свободы, литургическому богословствованию Булгакова, широкому историзму Карташова, острому психологизму Флоровского, социальной встревоженности Федотова, утонченному эстетизму Вейдля. Парадоксально, за пределами родины и почвы осуществил он, казалось, невозможное – живую связь с потерянной для нас российской культуры. В Москве 60-х и 70-х разрыв церкви и культуры переживался особенно мучительно. Я еще застал живых учеников и друзей Франка, Бердяева, Флоренского. Часто беседовал с реэмигрантами, отцом Всеволодом Шпилером и многими другими. Их церковный горизонт был исключительно широк. Но поворотная тенденция уже обнаружилась. Стилизованное православие. Вчерашние комсомольцы обживали музей. Одни трусливо прятали за византийскую эстетику и мифологию, другие самоутверждались в гневных обличениях московской патриархии, третьи ловили кайф в невротическом обрядоверии. Шмеман был свободен от византизма, от идеологической озлобленности. Именно поэтому его книги и беседы, даже в полемической части, сохранившие то, что в старину называли «благородным вкусом», оказались особенно кстати. В православный мирок амбициозно-нигилистического самодовольства они вносили дух требовательной христианской свободы, трезвой критичности, воли к познанию и культуре. К размноженным нами текстам Шмемана и переводам его англоязычных трудов отец Сергий Живутков постоянно добавлял привозимые им из Пскова
магнитофонные записи радиобесед. В Пскове глушили не столь усердно. Тогда еще мы надеялись, что станут они образцами церковной проповеди для наших. Увы, катастрофическая тривиальность, примитивность, подчас откровенная пошлость большинства храмовых проповедей и сегодня одна из язв нашей церковной жизни. В первый свой приезд в Мюнхен в 1988 году я пытался найти те, практически неуслышанные России, радиобеседы отца Александра Шмемана. Напрасно. Даже следов не осталось. Стало страшно. Неужели здесь, среди лично знавших его, все это многолетнее служение, весь этот труд и постоянство, то, что сегодня могло бы стать школой для нового поколения, навсегда вымарано чьим-то равнодушием? И тут вдруг ваше, Игорь, сообщение. Все сохранилось.
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Эти слова о прощении мы слышали столько раз, что как бы оглохли к ним. В чем истинная сущность прощения? Заметим прежде всего, что все те состояния, в которых мы обычно и видим прощение, то есть не сердиться, не желать отомстить и так дальше, что все эти состояния мы определяем в отрицательных выражениях. Не. В том-то и все дело, однако, что даже и тысяча отрицаний не дает хотя бы одного утверждения. Отсутствие ненависти не есть любовь, как отсутствие гнева не есть примирение. Разве мы не знаем на страшном и горьком опыте всей нашей жизни, что равнодушие, например, может быть страшнее вражды, страшнее ненависти? В Пилате, который предал Христа на распятие, не было ни ненависти, ни обиды. В нем было всего лишь огромное всеобъемлющее равнодушие. Как много на нашем языке словосочетаний и выражений, кажущихся безобидными, но которые, если только вдуматься в них, являют страшную сущность этого псевдопрощения. Что с него требовать? На нем можно поставить крест, на него можно махнуть рукой, на него даже сердиться не стоит. И так дальше, и так дальше. Или еще. «Я вас прощаю», — говорим мы кому-нибудь. «Но уж никакого дела с вами я иметь не желаю. Я вычеркнул вас из моей жизни». Но разве это то прощение, о котором говорит, которому призывает нас Христос? Разве к такому равнодушию, вычеркиванию из жизни, отсечению призваны мы? Нет, конечно, нет. И можно сказать больше. Пока есть гнев, есть еще надежда. В гневе, даже в слепоте гнева, я еще принимаю человека всерьез. Но там, где начинается равнодушие, там воцаряется смерть. Настоящее прощение – это прежде всего принятие нами человека до конца всерьез. «Всякий из нас за все, перед всеми виноват», – сказал Достоевский. И именно этому смертельному, смерть несущему равнодушию и противостоит, его преодолевает, его побеждает прощение. И каким светом, каким небесным счастьем загорается тогда наша жизнь.
Московский философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский познакомился с Александром Шмеманом в Париже.
Он был человек блестящий, светский и совершенно великолепно, почти можно сказать божественно выражающий свои мысли. Главное было не в этом. Я думаю, что вот он был тот образец реального, живого, практического теолога, который очень трудно встретить в наше время, не только среди православных теологов, но и среди каких бы то ни было других. Интересно, что отстаивая какую бы то ни было теологическую точку зрения, он ее никогда не отстаивал. В нем полностью отсутствовала агрессивность, может быть, потому что он был уверен в том, что вот то, что он знает, он знает. Когда я его спрашивал, в какой мере теологи, но и князья, лидеры церкви, могут вмешиваться в политику, Он сказал, что это ведь на самом деле очень просто. Они не могут вмешиваться в политику. У теолога не может быть политического мышления. Он говорит, даже политической мудрости у него не может быть. Но главное это то, что у него не должно быть такого мышления. Потому что если у него будет политическое мышление, у него не будет теологического мышления. И он сказал, вот видите, вот теологическое мышление – это вот как мышление артиста или художника. Оно в каком-то смысле очень профессионально направлено. Оно не допускает никаких разделений. Если теолог думает о политике, то он уже не теолог. Вместе с тем он, как теолог, может высказывать какие-то политические суждения. Но они будут только теологическими суждениями о политике. Не то, чтобы вот как человек я поддерживаю ту или другую линию, а как теолог остаюсь о своей принципиальной точке зрения. Он сказал, это совершенно невозможно для теолога. В этом он явно как бы имел в виду невероятную верченность современных церквей в политику, позитивно или негативно. Я думаю, что он прежде всего имел в виду католическую церковь, которая уже тогда начинала играть очень важную политическую роль в Центральной и Восточной Европе. Ну вот, пожалуй, это то, что я хотел сказать, и я думаю, что это важно для современного православного мышления, вспомнить это об отце Александре Шмемле.
Мы знаем, что Петр Великий секуляризировал, или во всяком случае пытался всеми силами секуляризировать русскую культуру, да и саму Россию. С Запада, с детства принявшего его сознание, он принес в свою страну дух прагматического, технического, научного строительства, вдохновение землей и земным. И была, конечно, своя, хотя и частичная правда в этом великом замысле. В этом желании сдвинуть отставшую страну со своего сакрально-сонного застоя. На целое столетие Россия отдалась этой западной мечте. И результатом этого была великая империя, мощное государство, военная слава, развитие науки, мысли, торговли. Дело Петра Великого в этом плане удалось. Но не удалась ему секуляризация культуры. Ее отрыв от последней глубины человеческих вопрошаний, от созерцания мира, не только как действия, как строительства, как организации, но и мира, как отражение чего-то вечного и вечностью измеряемого. Пушкин, с этой точки зрения, плод Петра Великого, но и ответ ему. Он завершает дело Петра, вознося русскую культуру на небывалую высоту. И он же, на замысел секулярной земной культуры, отвечает светлой, небесной красотой, пронизанным миром своей поэзии. Как так? Не написал ли Пушкин кощунственную Гаврильяду? Не был ли он страстным жизнелюбцем? Не пронизано ли все его творчество именно земной любовью? И не является ли грубым насилием и натяжкой навязывание ему какого-то религиозного мироощущения? Сами того не замечая, мы постепенно сделали своим то определение религии, которое дают ее враги. Это определение религии как обязательно чего-то мрачного, всецело направленного к смерти и загробному миру. А в этом мире, наполненного вздохами или сладкими елейными словесами и всевозможными суевериями. Да, такой религии у Пушкина действительно нет. Как нет и специальной обращенности всего его творчества на специфически религиозные или церковные темы. Но религиозным, в самом глубоком и самом подлинном смысле этого слова, называем мы весь его подход к миру и к человеку. Поэт, конечно, начинает с красоты, но у Пушкина красота — это всегда хвала и благодарение. Над всем этим миром, в котором все измеряется добром, правдой и красотой, светлый, благой и любящий Бог, велению которого подчиняется поэт. Велению Божию, о муза, будь послушна.
передаче о священнике, богослове Александре Шмемане звучал голос философа Александра Пятигорского. Он умер в 2009 году в Лондоне. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.